уходить не только страх войны, но и память о ней. Так вот, Михалков уверен, что если мы не будем об этом думать и это понимать, хотя бы в связи со снятым фильмом, то подобное поведение непременно приведет к потере иммунитета. Режиссер убежден, что предметы, мысли, чаяния, энергия, размышления и желания могут материализовываться. Михалков рассказывает, что когда смотрел, как 11 сентября 2001 года пассажирские лайнеры врезались в нью-йоркские небоскребы, он не поверил, что это прямой эфир, решил, что идет какой-то американский боевик с очередной компьютерной графикой. Когда люди приходят на фильмы катастрофы, сидя в кинозале с ведром попкорна, они радостно восклицают: «Во, здорово сделано!» и выходят из кинотеатра, так и не осознав, что все это могло бы или может произойти конкретно с ними. Люди, воспитанные кинематографом, потеряли всякое уважение к жизни и смерти. На их глазах убивают тысячи человек, и никого им по-настоящему не жалко. Современное кино, по убеждению Михалкова, отучило зрителя думать и чувствовать, и его фильмы как раз призваны вернуть все на круги своя. В следующем выпуске «Кинопарка» вас ждут продолжение истории кинематографа и самые актуальные события современной киноиндустрии. С вами был Сергей Дусь. До встречи.
Кинопарк. Голос России. Голос России. Ереван. Голос. Շավեթ նոր առաջարկ Արենդվի կոմֆորտ խանութների ցանցից։ Ամբողջ տեսականու համար գործող 35% չծված գներին մայիսի 1-ից ավելանում է նաև զեղչ մինչև 35%։ Բացի դրանից, ընտրեք Արենդվի կոմֆորտում ձեր նախընտրած ոչ երես պատման սալիկներն ու սանտեխնիկան և կստանաք անվճար դիզայներական ծառայություն։ Արենդվի կոմֆորտ խանութների ցանց։ Ընտրեք հարմարավետությունը։
Беспрецедентное предложение от компании Downtown Ереван. Приобретайте квартиры в центре Еревана без предоплаты и процентов, ежемесячно выплачивая 1% от цены договора. Подробности по телефону 077-714-714.
Եվրոստան ույուտ տուրիստական գործակալությունը սկսած ուլիսի 5-ից յուրաքանչյուր 10 օրը 1 ցերեկային ժամերին իրականացվում է ուղիղ չարտերային չվերթ դեպի Վառնա։ Եվրոստան ույուտ, ասը Մաշտոցի 39 կոտորակ 12, հեռախոսներ 52 42 55 56 38 09։ Եվրոստան ույուտ, ամենահարմար ճանապարհը դեպի Բուլղարիա։ Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգարեք 53 80 87.
В Москве 17 часов.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Ливийские самолеты уничтожили 4 нефтяных резервуара в удерживаемом мятежниками портовом городе Мисурата на западе Ливии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя мятежников Ахмеда Хасана. Огонь, по его словам, распространился также на другие 4 резервуара. Армия Муаммара Каддафи применила для авиаудара небольшие самолеты, обычно используемые для распыления пестицидов. Мятежники сообщили НАТО о факте авиаудара, однако реакции со стороны Альянса пока не последовало. Аэропорт в Сочи возобновляет свою работу и в ближайшее время может отправить несколько самолетов. Ранее многие рейсы были перенесены из-за погодных условий. После нескольких туманных дней небо над курортом проясняется. К вылету готовятся первые рейсы. На них объявлена регистрация. Одновременно аэропорт начал принимать самолеты. И первыми сегодня ожидают пассажиров из Москвы, Самары и Санкт-Петербурга. В компании Basel Aero объясняют, что вертикальная видимость в районе взлетно-посадочной полосы составляет более 200 метров. И этого достаточно для посадки. Православная вера – основа отношений России и Украины. Выражением неразрывного единства народов двух стран стала литургия в Кафедральном соборе Донецка, которую совершил сегодня глава Русской Православной Церкви. Предстоятель призвал верующих Донбасса хранить единство церкви. Патриарх накануне прибыл в город для участия в торжественных мероприятиях по случаю 60-летнего юбилея митрополита Донецкого Илариона. Премьер-министр России Владимир Путин проведет сегодня в своей загородной резиденции встречу с руководством «Единой России» и представителями общественных организаций, чтобы обсудить инициативу создания Общероссийского народного фронта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Дмитрий Песков, напомнив, что эта идея была выдвинута накануне Владимиром Путиным на заседании региональной конференции «Единой России». Он отметил, что она вызвала достаточно широкий резонанс. «Мы ожидаем какие-то предложения, идеи», — сказал Дмитрий Песков. Тем временем глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его партия не будет создавать народный фронт. По его словам, за 22 года существования партии они ни с кем не объединялись и не собираются этого делать, а также создавать какие-либо фронты. Фронты создаются в особых случаях. Это делалось в Испании, во Франции, когда объединялись партии однородные, рабочие, социалистические. Просто так создавать объединение нет смысла, отмечает Владимир Жириновский. КПРФ постоянно говорит, что у нее существует народно-патриотический фронт, но это все на бумаге. На выборы все равно по закону имеют право идти только политические партии. Это будет в бюллетенях. Все эти фронты создаются от слабости, заявил Владимир Жириновский. Соединенные Штаты Америки пообещали обнародовать домашнее видео лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена, который был убит американскими военными. Архивные материалы должны появиться в СМИ уже в ближайшие часы. Обнародование архивных кадров вновь подтверждает сомнения США относительно того, что сотрудники спецслужб Пакистана не могли не знать о местонахождении международного террориста. Так, администрация Барака Обамы уже запросила у Исламабада персональные данные ключевых пакистанских разведчиков. Соединенные Штаты тайно наращивают число десантно-диверсионных подразделений, подобных тем, что ликвидировали Усаму Бен Ладена. Об этом сообщает влиятельное американское издание Wall Street Journal. По ее сведениям, с 2009 года число действующих в Афганистане подразделений увеличилось с 4 до 20. В состав каждого из них входит от 10 до 100 человек. В прошлом году эти и другие группы провели 1000 операций, уничтожив более 3000 боевиков. Противостояние в Сирии унесли жизни 800 человек. Речь идет о мирных жителях, погибших с середины марта в столкновениях между противниками правящего режима и силами безопасности. Такие данные приводит Reuters со ссылкой на сирийских правозащитников. Ранее местная оппозиция сообщала о гибели более 500 человек. Протестующие требуют немедленной отставки президента страны Башара Асада, а также проведения политических и экономических реформ. Мэр Владикавказа Сергей Дзантиев ввел в городе режим чрезвычайной ситуации в связи с ливневыми дождями, которые затопили более 40 домов, вызвали разрушение дорог и обрывы ЛЭП. В результате сильного проливного дождя произошел подъем воды в подвальных помещениях жилых домов в низменных районах города. Силы МЧС совместно с администрацией совместного управления проводят работы по очистке канализации и спуску воды. Власти Дюссельдорфа сегодня проведут торжественную церемонию открытия песенного конкурса Евровидения. Церемония пройдет в планетарии на берегу Рейна. Россию в этом году представляет Алексей Воробьев. На сей раз Первый канал сам выбрал конкурсную композицию и не проводил национальный отборочный тур. Песню для российского участника Евровидения написал
«Голос России. Новости».
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Сухуми дожди плюс 12, в Ереване плюс 18, в Тегеране 28 градусов тепла, в Дрездене солнечно плюс 22, в Бресте дожди плюс 10, в Санкт-Петербурге пасмурно дожди плюс 8, в Москве до плюс 20 дожди.
Голос России. Новости спорта.
В студии с новостями спорта Анна Чернавкина. Здравствуйте. Сегодня в 10:30 по московскому времени нападающий Вашингтона Александр Овечкин прибыл в Братиславу для участия в чемпионате мира по хоккею. Федерации хоккея России удалось в сжатые сроки уладить все формальности с визами и страховкой игрока. В течение дня форвард будет дозаявлен. В свою очередь он уже готов к тренировкам и играм за сборную России. Я в основном играл с травмой и пропустил только несколько матчей. Врачи молодцы, вернули меня обратно в строй, так что я сейчас совсем здоров, отметил Овечкин. Свой следующий матч на турнире россияне проведут в воскресенье против чемпионов мира чехов. Начало в 18:15 по московскому времени. А в день победы дружина Вячеслава Быкова померяется силами с финнами. Еще одним полуфиналистом розыгрыша хоккейного кубка Стэнли стал Бостон. В четвертом матче четвертьфинальной серии против Филадельфии Брюинс одержали уверенную победу 5-1. Российский голкипер Филадельфии Сергей Бобровский отразил 22 броска по своим воротам. Таким образом, Бостон выиграл серию с сухим счетом 4-0. Детройт сократил отставание от Сан-Хосе, взяв верх на своей площадке 4-3. Форвард красных крыльев Павел Дацук сделал результативную передачу. Здесь счет в серии 3-1 в пользу Сан-Хосе. Испанская «Барселона» будет номинальным хозяином поля в финале Лиги чемпионов, в котором каталонцы сыграют против английского «Манчестер Юнайтед». Как сообщает издание «Марка», «Барса» выйдет на этот поединок в своих традиционных сине-гранатовых цветах. Жеребьевка была проведена УЕФА и представителями команд на встрече в Лондоне. Также стороны определили порядок предматчевых тренировок и количество билетов для поклонников обеих команд. Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится в Лондоне 28 мая на стадионе Уэмбли. А в воскресенье в рамках 36-го тура английской футбольной премьер-лиги Манчестер Юнайтед в принципиальном поединке в борьбе за чемпионство встретится с Челси. Пилоты Lotus Renault должны попасть в десятку в квалификации четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 Гран-при Турции. Такое мнение в интервью Спортэкспрессу высказал россиянин Виталий Петров, комментируя пятничные свободные практики, где он занял 5-е и 7-е места. «Не могу сказать, что я осторожничал, и атаковал, и рисковал, пытался показать хорошее время на круге. Естественно, не хотел вылетать с трассы, но от этого нельзя быть застрахованным. Важно найти правильные настройки. На этой трассе всегда очень плотная борьба, и мы ожидаем, что разрывы в первой десятке будут минимальными. Наша машина быстрее и позволяет постоянно бороться в десятке. Мы обязаны попадать в финальный сегмент», отметил Петров. Это были новости спорта. С ними вас знакомила Анна Чернавкина.
Президент США встретился с военными, уничтожившими Усаму бен Ладена, и назвал их тихими профессионалами. Россия и Норвегия в ближайшие дни проведут совместные учения в арктических морях. В Китае собираются развивать красный туризм, а в России сегодня отмечают День радио. Для вас в прямом эфире работает русская служба «Голос России». Здравствуйте, меня зовут Евгений Майоров.
«Голос России».
Уничтожив Бен Ладена, США обезглавили террористическую сеть Аль-Каида. Об этом заявил на встрече с военнослужащими на военной базе Форт Кэмпбелл в штате Кентукки президент США Барак Обама. Именно с этой базы направились в Пакистан участники операции по ликвидации террориста номер один. «Мы уже отрезали Аль-Каиде голову», — сказал глава администрации США. «Наша стратегия работает, этому нет более значимого подтверждения, чем то, что правосудие настигло Усаму Бен Ладена», — добавил Обама. «Мы по-прежнему остаемся Америкой, которая вершит трудные и великие дела». Незадолго до выступления перед 2000 военнослужащих глава Белого дома встретился с группой спецназа и вертолетчиками, которые принимали участие в операции по уничтожению Бен Ладена. Встреча прошла в закрытом режиме. Позже президент США назвал осуществивших операцию тихими профессионалами Америки.
«Цель моего приезда к вам проста. Сказать спасибо. Спасибо от имени всей Америки. Ликвидация Усама бен Ладена – это исторический день для нашей страны. Без совместных усилий всех подразделений, особенно спецназа и военной разведки, ничего бы не вышло. И теперь я обещаю вам, после ликвидации террориста номер один, черный день 11 сентября отныне не повторится никогда».
В четверг Барак Обама посетил Нью-Йорк, на который пришелся основной удар террористов 11 сентября 2001 года. Он возложил венок к мемориалу жертв терактов и встретился с родственниками людей, погибших под обломками башен-близнецов Всемирного торгового центра. Североморск. Главную базу Северного флота России прибыл фрегат Королевских ВМС Норвегии «Хильге Ингестад». 9 мая в честь Дня Победы российские и норвежские моряки вместе пройдут в парадном строю по центральной площади города. Позже, после торжественных мероприятий, начнутся совместные российско-норвежские учения «Помор-2011». В учениях вместе с норвежским фрегатом будут задействованы большой российский противолодочный корабль БПК, вице-адмирал Кулаков, корабли береговой охраны, а также вертолеты и противолодочные самолеты морской авиации двух стран. Выход кораблей из базы намечен на 11 мая. Пятидневные учения пройдут в акваториях Баренцева и Норвежского морей. Об этом нам рассказал офицер корабля, вице-адмирал Куликов, капитан третьего ранга Андрей Лузик.
Главной целью этого учения является отработка оперативной совместимости между российскими и норвежскими военными в арктическом регионе. И оно сейчас будет состоять из нескольких эпизодов, которые включают в себя артиллерийские стрельбы по воздушным и надводным целям, обнаружение атак условной подводной лодки, противодействие средствам воздушного нападения, проведение антипиратской операции, освобождение условной нефтяной платформы или гражданского судна от вооруженных экстремистов, а также спасение потерпевших бедствия моряков и другие упражнения.
Россия и Норвегия уже в третий раз организуют совместные учения по морю. В прошлом году они состоялись после 16-летнего перерыва и были очень успешными. Учения на практике доказали, что между военными моряками двух стран много общего. Их совместная работа способствовала взаимопониманию, качественному выполнению общих задач. Недаром слова «дружба», «сотрудничество» и «безопасность» стали постоянным девизом учений по морю. Эмблему учений моряки с гордостью носят на рукаве и хранят как память о большом событии морской службы. Командование вооруженными силами России и Норвегии, государств, присутствие которых в Арктике имеет давнюю историю, придают совместным учениям особое значение. Они наглядно демонстрируют способность двух стран в решении таких проблем, как терроризм, экологические бедствия, помощь терпящим бедствия кораблям. 16 мая корабли зайдут в порт норвежского города Тромсе, где состоится подведение итогов учений. Кроме того, 17 мая моряки примут участие в торжествах по случаю Дня Конституции Норвегии. На борту ВПК вице-адмирал Куликов в Норвегию для выступления на празднике прибудет концертная группа оркестра штаба Северного флота России.
Голос России. Радио большой страны.
Не каждый создан для жизни в большом городе. Этот тезис, похоже, доказывает исследование, проведенное на воробьях. Говорится в статье, опубликованной на сайте еженедельника Der Spiegel. Шведские и испанские орнитологи опубликовали в специальном журнале итоги. Результаты исследования, которое проводилось в 12 европейских городах и их окрестностях. Биологи проанализировали известные данные о величине мозга в сравнении с массой тела у 82 видов птиц отряда воробьиных и исследовали, как отдельные виды расселялись. Было установлено, что у видов, живущих в центре города, объем мозга относительно больше, чем у их сородичей, предпочитающих обитать в сельской местности. Исследователи полагают, что больший объем мозга увеличивает способность птиц успешно приспосабливаться к непривычной и постоянно изменяющейся городской среде. Сейчас, сообщает издание, орнитологи планируют новое исследование, которое позволит выяснить, распространяется ли подобная закономерность на других птиц и другие регионы. О чем еще писала иностранная пресса в течение недели, знает мой коллега Александр Щедров.
Обзор мировой прессы. Мировое сообщество решило поддержать ливийских повстанцев, в том числе финансово, пишет газета «Берлинер Цайтунг». Контактная группа по Ливии на вчерашнем заседании в Риме приняла решение о создании фонда помощи восставшим. Изначально повстанцы запрашивали 3 миллиарда долларов. О готовности сделать взнос уже заявили Катар, около 340 миллионов, и Кувейт, почти 120 миллионов евро. Кроме того, рассматривается вопрос об использовании замороженных средств главы Ливии и его семьи в качестве залога под кредиты, предоставляемые повстанцам, пишет автор. В одной только Германии заморожено более 6 миллиардов евро. В фонд также могли бы поступать деньги за нефть, добываемую повстанцами в подконтрольных районах Ливии. Более 20 министров иностранных дел, собравшись в Риме, пытались также найти пути политического решения конфликта, говорится далее в статье. Национальный переходный совет Ливии представил в Риме дорожную карту для политического решения конфликта. Министр иностранных дел повстанцев Махмуд Джибрил заявил, что в течение 2 недель можно было бы созвать встречу ливийского народа для принятия решения о разработке новой конституции. Спустя 4 месяца после принятия конституции на референдуме могут состояться выборы. Контактная группа сошлась на основных положениях этого плана, правда, без определения сроков. Кроме того, она потребовала скорейшей отставки Каддафи. Однако реализация этого плана вряд ли возможна без перемирия, подчеркивает автор статьи.
Обзор мировой прессы.
Елена Чижова, лауреат премии «Русский букер», будет гостем книжного салона в Турине, сообщает газета «Растампа». Елена Чижова, автор романа «Время женщин», дала интервью Анне Завесовой. Отвечая на вопрос о том, является ли русская история историей женщин, Елена Чижова ответила: «На протяжении десятилетий войн и репрессий погибали прежде всего мужчины, и погибали миллионами. Вне всякого сомнения, наша цивилизация, цивилизация женщин, рассказывая о советском строе, писательница отметила, разделение на политику и частную жизнь быть не могло. Душам людей наносился колоссальный ущерб. Система породила большинство, которое жило, даже не умея сформулировать вопросы, которые требовалось поставить. Когда они становились доносчиками, они не задавались вопросом, хорошо это или плохо. Хранителем моральных устоев было государство. Женщины спасали не страну, а детей, мужей, тех, кого они любили. Они тянули этот груз, пока не умирали от усталости. И государство этим пользовалось. Оно хотело войти в коммунистический рай на плечах женщин. Но ему это не удалось. У нас все были рабами государства, мужчины и женщины. Феминизм на западный манер остается для нас роскошью, говорит писательница. Сколько сегодня девушек предоставлены самим себе, лишены даже тех немногих гарантий, которые давал социализм. Как говорила моя бабушка о большевиках, они украдут все, что осталось от царей, и исчезнут. Сегодня все то же самое. Они воруют нефть, газ, а после того, как ресурсы иссякнут, они исчезнут, уверена Елена Чижова.
Обзор мировой прессы.
Дуэт швейцарских художников ищет в России родителей, у которых осенью должно появиться потомство, чтобы сделать им необычное предложение. Назвать новорожденного «да-да» и получить за это 10 тысяч долларов. Об этом пишет сегодня The Independent. Таким образом, художники намерены отметить столетие дадаизма, модернистского течения, использовавшего абстрактное искусство и нередко детский язык для смеяния абсурдности современного мира. Российский «Дада» должен стать вторым в мировой сети детей по имени «Дада». А всего к 2016 году, когда будет праздноваться юбилей, мы бы хотели иметь еще как минимум 4 или 5 «Дада», поясняет соавтор проекта Йохан Хедингер. Причем желательно, чтобы среди них были дети из Африки и из Азии. Через 5 лет дуэт планирует собрать всех «Дада» в Цюрихе, где дадаизм зародился. Первые художественные акции движения прошли в недавно возрожденном клубе «Кабаре Вольтер». В Москве художники планируют отобрать 10 пар, с которыми затем будет проведено собеседование при участии российских галеристов и экспертов в области медицины. Мы надеемся, что деньги будут потрачены на образование ребенка. Во многих отношениях этот проект на всю жизнь, добавил Хеттингер. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы.
Голос России. Радио большой страны.
Никаких резких движений до лета. Совет управляющих Европейского центрального банка решил оставить неизменную ставку рефинансирования на уровне 1% с четвертью. Аналитики предсказывали такой шаг регулятора и ждали выступления главы Евроцентробанка Жана-Клода Трише. Он должен был дать сигнал рынку, будет ли ужесточаться денежная политика в еврозоне. Тему продолжит Наталья Королева.
Менять ставку пока не время. Таков вердикт главы Европейского центрального банка. Стоимость рефинансирование останется на уровне 1,25% как минимум до июня. Ставка рефинансирования является ключевым инструментом сдерживания темпов инфляции. А это, как дал понять Трише, сейчас главная цель регулятора.
Наше решение связано с тем, что в ближайшие месяцы уровень инфляции, скорее всего, будет превышать 2%. В среднесрочной перспективе риски и ценовой стабильности остаются довольно высокими. Это связано в первую очередь с подорожанием энергии из-за продолжения политических беспокойств в Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Впрочем, аналитики и так ожидали, что Европейский центральный банк не станет повышать ставку именно сейчас. Но участникам финансового рынка было важно услышать другое, когда это все-таки произойдет. Глава Европейского центрального банка, славящийся противоречивыми комментариями о ситуации в экономике, вновь оказался верен себе. Жан-Клод Трише заявил, что несмотря на наличие позитивного экономического стимула, неопределенность в экономике сохраняется. И также добавил, что его ведомство будет внимательно отслеживать растущие риски ускорения инфляции в еврозоне. Аналитики восприняли эти слова как намек. Раньше июня ставку повышать не будут. Комментарий директора аналитического департамента Нордкапитал Владимира Рожанковского.
Если смотреть на фьючерсы на повышение ставки, то там четко абсолютно виден сигнал. Игроки закладываются на рост на 25 базисных пунктов до конца этого года. Я бы посмотрел все-таки на то, какой будет урожай. Инфляция сильно зависит от цен на продовольствие. Они, в свою очередь, зависят от того, какой будет урожай зерновых в этом году в северном полушарии. Вот если он будет плохой, то повышение ставки уже в ближайшее время не избежать. Если он все-таки будет приличный, то, мне кажется, ЕЦБ будет до последнего медлить с решением и смотреть, насколько цены производителей сильно реагируют на рост промышленности.
Подтолкнуть Европейский центральный банк к повышению ставки может и любое ухудшение ситуации на Ближнем Востоке, добавляет управляющий директор инвестиционной компании «Квадро» Роман Андреев. По его мнению, корректировку ставки рефинансирования целесообразно отложить на осень. При этом большинство экономистов ожидают, что Европейскому центробанку придется повышать ставку даже не на один, а на два раза до конца года. И это, по словам экспертов, может негативно отразиться на росте ВВП стран региона. Наталья Королева, Полина Крикун, «Голос России».
Китай намерен заработать на красном туризме и экскурсиях по местам революционной славы. Пропаганда коммунистического прошлого развернута в преддверии 90-летия Компартии Китая. Она была основана 1 июля 1921 года. Турфирма приглашает посетить 20 городов и 100 других мест, где произошли важнейшие события истории Китайской революции и Компартии. Один из главных центров красного туризма – мавзолей основателя КПК Мао Цзэдуна в Пекине. Отношение к его личности в Китае и мире неоднозначно, но перед входом в мемориал, а он расположен на крупнейшей в мире площади Тяньаньмэнь, площади небесного спокойствия, всегда длинные очереди. А вокруг множество других памятников древней и новой истории. С одним из них произошел весьма показательный случай, рассказывает эксперт Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Юрий Галинович, который непосредственно имеет отношение к красному туризму.
В январе месяце этого года на центральной площади Пекина был поставлен памятник Конфуцию, а в апреле месяце этот памятник передвинули во внутренний дворик Государственного музея Китая. Свидетельствует о том, что кто-то в Китае очень сильно возражал против того, чтобы у Китая было два имени – имя Мао Цзэдуна и имя Конфуция – перед съездом партии. Кто-то, очевидно, будет бороться и борется за то, чтобы идеология Компартии Китая была единой, была идеологией одного Мао Цзэдуна.
Конфуций стал сегодня в Китае символом раскрепощения сознания и идеологической толерантности. Это весьма острая проблема для Китая, продолжает эксперт.
В Китае назревает необходимость реформы политической структуры. Представляется чрезвычайно важным, что с августа прошлого года по апрель этого года премьер Государственного совета КНР Вэнь Цзэбао больше 10 раз выступал. В Китае есть силы, которые ратуют за реформу политической структуры, и что это тоже вопрос накануне съезда партии.
Красный туризм в этих условиях – одно из орудий Старой Гвардии, считает Юрий Калинович.
Если принять во внимание, по крайней мере, эти моменты, то призыв нынче к туризму по местам боевой славы или к красному туризму – это явно проявление стремления тех, кто хотел бы, чтобы в Китае идеологии коммунистической партии оставалась только идеология одного Мао Цзэдуна. Но, следовательно, идеологическая борьба внутри Компартии Китая продолжается. Чем она закончится, очень трудно сказать.
Особняки, роскошные автомобили, зарубежные поездки и обучение детей за границей за государственный счет стали приметой образа жизни китайской партийной верхушки. Новая доза красной культуры в виде посещения домов, музеев, основателей КПК должна напомнить обывателю. Партийцам всегда был присущ аскетический образ жизни. То, что происходит сегодня, это влияние буржуазного Запада. Контраст стереотипов прошлого и настоящего в первую очередь должен подействовать на молодежь. Именно молодежь любит туризм и много ездит по стране. Тем более, что эти поездки практически полностью субсидируются руководством заводов, крестьянских хозяйств, вузов, партийными ячейками, профсоюзами. Но это, тем не менее, не означает, что красный туризм коммерчески убыточен. Многие крупнейшие достопримечательности, связанные с революцией и компартией, расположены в отсталых районах Китая. А это экзотика для иностранцев, тем более, что туда самостоятельно добраться трудно, даже прилично зная китайский. В важных красных местах сегодня наводится блеск промышленности. Частные предприятия начали массово штамповать атрибуты красного периода истории Китая, в частности цитатники, статуэтки и бюсты Мао Цзэдуна, революционную одежду и даже революционную пищу и красные знамена. Красный – это не только революция и коммунизм в Китае, это и представление о счастье, гармонии, благополучии, достатке. Так что проект «Красный туризм» – это и идеологический, и коммерческий проект. Кому что ближе. 7 мая в России отмечают профессиональный праздник работники всех отраслей связи и радиовещания. В этот день, в 1895 году, гениальный русский физик Александр Попов продемонстрировал сконструированный им первый в мире радиоприемник. В наши дни радио по-прежнему остается одним из самых популярных средств массовой информации, успешно конкурируя с телевидением, печатными изданиями и интернетом. 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге научная общественность стала свидетелем рождения нового чуда света – радио. Изобретение Александра Попова передавало и принимало сигнал на расстоянии в несколько сотен метров. Вот что рассказывает «Голос России» ведущий специалист Центрального музея связи Владимир Орлов.
Приемное устройство стояло в актовом зале университета на физическом факультете, а передающее стояло на химическом факультете. И были переданы радиограммы, состоящие из двух слов «Генрих», «Герц». И, в общем, это и ознаменовало собой как раз начало беспроволочной телеграфии, как она тогда называлась. Понятие «радио» было введено попозже.
Радио не раз предрекали забвение, сначала, когда появилось телевидение, потом, когда появился интернет. Но радио сумело адаптироваться и остается одним из самых демократичных и оперативных СМИ. Сегодня радио стоит на пороге больших перемен. Грядет эра цифрового вещания, увеличится в несколько раз число радиостанций и кардинально улучшится качество вещания. Это поможет радио отстоять свои позиции. К тому же интерес слушателей и общества к общественно-политическому вещанию в последнее время заметно увеличился, говорит член правления гильдии радио-медиа-союза Игорь Малов.
В 2000-х годах, безусловно, появился бум разговорного радио. Это тоже правда. Вот это как раз и связано с общественными тенденциями. Это, на самом деле, я думаю, что политическую зрелость общества во многом определяет объем аудитории политических каналов, в том числе радиостанции. И этот показатель у российской аудитории очень высокий.
7 мая был официально объявлен Днем радио. В 1945 году, в год Великой Победы, и свой вклад в разгром фашизма внесло радио, в том числе и «Голос России». По силе воздействия в те времена радиопрограммы были сродни боевому оружию. По радио передавали сводки с фронтов, сообщали о действиях партизан и бойцов сопротивления. «Голос» из Москвы ловили даже в концлагерях на самодельных приемниках. Передачи «Голос России» актуальны сегодня, конечно, в другом качестве. На 44 языках мы представляем информацию слушателям 160 стран на всех континентах Земли обо всем, что происходит в России и в мире, о политике, экономике, культуре, спорте. В условиях жесткой конкуренции радиокомпания «Голос России» своих позиций не сдает и продолжает завоевывать новую аудиторию. Сегодня в радиокомпании происходят большие перемены. Сохраняется традиционное коротковолновое вещание и в то же время внедряются современные технологии. Более чем в сотни городов стран ближнего и дальнего зарубежья вещание идет на FM-частотах. В десятках городов Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Китая можно услышать сигнал радиостанции в средневолновом диапазоне. С этого года в Вашингтоне и Нью-Йорке. Отметим, что сейчас интернет-портал «Голос России» www.rvr.ru объединяет 37 языковых сайтов.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Аэропорт Сочи возобновляет свою работу. В ближайшее время может отправить несколько самолетов. Ранее, напомню, многие рейсы были перенесены из-за погодных условий. После нескольких туманных дней небо над курортом прояснилось. Одновременно аэропорт начал принимать самолеты, и первыми сегодня ожидают пассажиров из Москвы, Самары и Санкт-Петербурга. Ливийские самолеты уничтожили 4 нефтяных резервуара в удерживаемом мятежниками портовом городе Мисурата на западе Ливии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя мятежников Ахмеда Хасана. Огонь, по его словам, распространился также на другие резервуары. Армия Муаммара Каддафи применила для авиаудара небольшие самолеты, обычно используемые для распыления пестицидов. Православная вера – основа отношений России и Украины. Выражением неразрывного единства народов двух стран стала литургия в Кафедральном соборе Донецка, которую совершил сегодня глава Русской Православной Церкви. Представитель призвал верующих Донбасса хранить единство церкви. Патриарх накануне прибыл в город для участия в торжественных мероприятиях по случаю 60-летнего юбилея митрополита Донецкого Илариона. Владимир Путин сегодня обсудит идею создания Общероссийского народного фронта. Премьер накануне на заседании региональной конференции «Единой России» предложил создать народный фронт для объединения сил, близких к единороссам. Он отметил, что в процедуре отбора кандидатов для выборов в Госдуму должны участвовать не только члены партии, но и беспартийные сторонники «Единой России», участники профсоюзов, женских, молодежных, других общественных объединений, инициативные граждане. По словам пресс-секретаря премьера Дмитрия Пескова, эта инициатива вызвала достаточно широкий резонанс. Сейчас ожидаются различные предложения и идеи по этому поводу. Сторонники легализации легких наркотиков пытались провести сегодня на ВВЦ флешмоб «Конопляные гуляния» в рамках Всемирного конопляного марша 2011. Акция была несанкционирована и разогнана сотрудниками полиции фактически еще до начала. Ранее московская мэрия в очередной раз запретила и шествие за изменение государственной политики в отношении потребителей психотропных веществ. Организаторы намерены обжаловать протест в Европейском суде по правам человека. Эти и другие новости читайте на нашем сайте rubr.ru. Развитие событий в следующем новостном выпуске.
Голос России. rubr.ru.
Голос России и издательство «Молодая гвардия» представляют.
Проект «Жизнь замечательных людей. Радиоверсия».
Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире я, Марк Шихов, и программа «Жизнь замечательных людей». Совместный проект «Голоса России» и издательство «Молодая гвардия». Мы продолжаем знакомить вас с замечательными биографиями замечательных людей, которые публикуют издательство «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ». Традиционно нашу программу мы начнем с аннотации.
Сергей Иванович Щукин – крупнейший российский меценат и безжалостный конкурентом «Коммерсант», дерзкий новатор, не боявшийся эпатировать московскую публику. Именно ему мы обязаны счастьем лицезреть лучшие в мире картины французских импрессионистов, а также Гогена, Сезанна, Матисса и Пикассо. Про Щукина говорили, что он покупал свежие холсты с еще не просохшими красками. После Октябрьского переворота его галерея была национализирована и открыта для посещения под названием «Первый музей новой западной живописи». В своей книге Наталья Семенова рассказывает о судьбе человека, собравшего уникальную коллекцию картин, лучшие из которых находятся ныне в Эрмитаже и Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина.
Жизнь замечательных людей на «Голосе России».
Сегодня у нас в гостях историк искусства, писатель, доктор искусствоведения, автор книги «Московские коллекционеры», вышедшие в издательство «Молодая гвардия» в серии ЖЗЛ, Наталья Семенова. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
В этой книге упоминаются три персонажа. Сергей Иванович Щукин, Иван Абрамович Морозов и Илья Семенович Остроухов. Каждому из персонажей мы посвятим отдельную передачу. Сегодня мы начнем беседу о Сергее Ивановиче Щукине. Кстати, Наталья, что заставляет человека стать одержимым коллекционером?
Ну, вы знаете, это до сих пор остается загадкой, и психологи над этим бьются, и... Я сама пытаюсь решать эту загадку вот уже 40 лет, и я думаю, что в этой книжке я попыталась куда-то продвинуться.
Понять даже для себя.
Да, понять для себя, потому что если мы почитаем американских психологов, то они нам расскажут про тяжелое детство, про нелюбовь родителей и прочее. Иногда это сходится, но в случае с нашими героями, в каждом отдельном случае, были разные, движущие.
Но, тем не менее, у всех у них были комплексы.
У всех у них были комплексы, и, как написал один писатель, так называемый дефектный ген. Мне очень нравится это определение, или, как еще это называют, высокая болезнь. Они все были ей одержимы. Причем, я думаю, что в самом так тяжелой форме.
Ну хорошо, прежде чем мы продолжим беседу, в данном случае о министре коммерции, крупнейшем российском коллекционере и меценате, оставившем нашему отечеству уникальную коллекцию шедевров западной живописи конца 19-го, начала 20 веков, Сергей Иванович Щукин, вопрос гостей для нашей викторины. Я напоминаю слушателям «Голоса России» условия. Наталья Семенова задаст вам вопрос, касающийся жизни нашего героя. И первые три слушателя, правильно ответившие на него, на электронный адрес radio@ruvr.ru, получат подарок книгу автора с ее автографом. Только не забудьте указать свой номер телефона и обратный адрес. Итак, Наталья, пожалуйста, ваш вопрос.
Вопрос такой. Сколько картин Матисса и Пикассо было в собрании Сергея Ивановича Щукина?
Я повторю вопрос. Сколько картин Матисса и Пикассо было в собрании Сергея Ивановича Щукина? Ну хорошо, кстати, по поводу Пикассо, даже во всех словарях, справочниках два ударения ставятся.
Да, потому что одно испанское, другое французское.
Он испанец, да, работал во Франции.
Сама только недавно об этом узнала.
Да, так что можно и Пикассо, и Пикассо.
Да.
Ну хорошо, но тем не менее речь о Сергее Ивановиче Щукине, хотя его судьба тесно переплелась с Пикассо, и мы не можем эту историю тоже обойти вниманием. Но тем не менее, когда, где и в какой семье родился наш герой?
Наш герой родился в классической купеческой семье. Родился он в Москве, хотя семья происходила из Боровска, центра русского старообрядчества. Когда-то Щукины были старообрядцами, но уже...
Дети крещены уже были
православные. Да, уже так это вообще говорят, что это единоверие. Такие сложные религиозные моменты, мы их не будем касаться, потому что это достаточно сложно. Но я скажу сразу, что Щукины не принадлежали старой вере, тогда как Морозовы остались.
Все Морозовы?
Почти все Морозовы, причем кто-то перешел вот так называемое единоверие, такое некое промежуточное между староверием и классическим таким православием. А кто-то был ярым старообрядцем. И...
Скажем, Савва Тимофеевич.
Савва Тимофеевич и все Викуловичи, которые держали хор, старинный хор, которые жертвовали на храмы старообрядческие. И не случайно все они были похоронены, многие из них были на Рогожском кладбище, а Щукины покоились на другом кладбище.
Родители Сергея Ивановича тоже очень интересные люди. Особенно мама.
Да, вы знаете, когда я начала заниматься Щукиным, это было очень-очень давно, и даже не хочется говорить про эти годы. Вообще, тогда нельзя было этим заниматься. В принципе, никто никогда не рассказывал, откуда появились картины на стенах музея. Тема коллекционирования, как и тема частной собственности, была совершенно закрыта. И тогда я работала в Пушкинском музее, и работала в архиве, и училась в университете. И моя заведующая, которая работала, она как раз этим занималась. Она этим болела, Александра Ивановна Демская покойная. И я как-то увлеклась этим. И все, что, в принципе, вот было накопано ею, это вот та база, с которой мы начинали. Мы сделали первую книжку, она называлась «Щукины на знаменке». Она вышла в 93-м году. Тогда же вышла книжка «Матисс в России». И казалось бы, что эта тема, в общем, закрыта. Потом еще у меня вышла книжка «Жизнь и коллекция Сергея Ивановича Щукина». Но все равно мне не давала покоя, я никак не могла понять, ну как вот человек, которому исполнилось 40 лет, никакого отношения не имеющий к искусству, вдруг так бросается в этот омут и через там несколько лет делается величайшим коллекционером современности.
Причем он импрессионистов сохранил для всего мира, не только в России.
Нет, мы еще скажем, импрессионисты отдельно, Пикассо отдельно, это целый музей, мы не будем говорить сколько, чтобы не выдавать вопрос. Но самое главное, что еще в 50-х годах, когда проводились персональные выставки Матисса, например, в Нью-Йорке, директор музея МОМА, доктор Барнс, стал и сказал, что мы не можем представить Матисса полностью, потому что весь лучший Матисс в Москве. Так вот, вернемся к Щукину. У меня никак не получалась именно эта глава. Мне никак не давалось понять, ну что ж такое совершенно малообразованный якобы отец, и непонятно, как это мать, и как это вообще должен быть, как теперь говорят, культурный бэкграунд. И я стала, в общем, копать, и вдруг выяснилось, что на самом-то деле мать Щукина происходила из знаменитой, ну это было известно, из знаменитой фамилии Боткиных.
Ее брат знаменитый врач Боткин.
Да, ее брат знаменитый врач Боткин, а другой ее брат знаменитый будем говорить, критик, друг Белинского, Гоголя,
Иванова.
Да, всех, кого только можно, да. И там очень интересно...
Сестра была замужем за Фетом.
За Фетом, нет. И вдруг оказывается, что это был, да, это был совершенно такой культурный центр. Ну, то есть, как бы мы слышали, один из братьев был знаменитейший коллекционер Дмитрий Петрович Боткин. Они были в родстве с Третьяковыми. И тут мы понимаем, вот уж когда мы говорим о том, что все закладывается в детстве. Но если вы мальчиком приходите в Третьяковскую галерею, да, к дяде Боткину, где висят последние картины Барбизонцев, то есть самое новое, если вы все время вот в такой культурной атмосфере. И надо сказать, что это просто очень долгая история. Сама вот история Боткиных приоткрывает очень многое в будущем Щукина. Там прослеживаются такие параллели между дядями и всеми родственниками. И самое, что интересное, что за дочерью одного из братьев, Екатерины Петровны Боткиной, потом на дочери женился Илья Семенович Остраухов. Так что вот здесь все совершенно переплелось. И когда я вот это стала копать, у меня вдруг, будем говорить так, открылось какие-то вещи, и даже я думаю, ну хорошо, тогда почему же отец? Ну как же она вышла замуж? Ну да, он купец, но не такой же был очень богатый. Все-таки Боткины это были богатейшая семья, это чай-торговцы, а потом и сахароторговцы. А потом выясняется, что ближайший друг отца был Кузьма Терентьевич Солдатенков.
Солдатенков.
Да, собиратель крупнейшей коллекции, впоследствии подаренной Румянскому музею, который слушал лекции Грановского. И они вместе ходили. То есть все это было завязано, перевязано путешествием в Европу. И в результате все братья Щукины практически становятся коллекционерами.
Кстати, вот уж если вы заговорили о Кузьме Терентьевиче Солдатенке, ведь он же на свои деньги построил больницу для бедных.
Да, которую теперь называют...
И носит имя Боткина.
Да, понимаете, я думаю, что он был бы счастлив, потому что это были, в общем, ближайшие родственники.
И очень хорошо, кстати, что вы в своей книге поставили две точки над многострадальной буквой Ё, потому что очень многие, я обратил внимание, в средствах даже массовой информации, говорят Солдатенко вместо Солдатенко.
Да, его еще называют Кузьма или Козьма, ведь он тоже был
старовер,
да. Тут, понимаете, на самом деле это все безумно интересно, и тем, кто интересуется семьей Боткиных, есть даже книжка исследователя Сергеева, и я такая смешная
деталь. Один из Боткиных просто царя Николая не покинул.
Да, конечно, но вы знаете, я хочу похвастаться, я, значит, нашла эту книгу, поехала в библиотеку, и думаю, сейчас я прочту, потому что про мать, про всех есть, и про Марию Петровну, как она выходила замуж за Фета, как этот Боткин, как тот, который, один из братьев, который дружил с Гоголем, спас его от болезни. Думаю, сейчас я найду. Я открываю главу про Екатерину Петровну и вдруг читаю. Ну вот, вышла книжка, моя там предыдущая книжка, Наталья Семеновна, откуда мы все узнали. Тут я понимаю, что, в общем, круг замкнулся и нигде ничего найти нельзя было. Но мы потом вернемся к такой же теме, к Морозовым, потому что вот это детство, оно нам приоткрывает какие-то вот... Мы можем понять, почему их повело вот в ту сторону или в другую.
И практически все братья Щукины были коллекционерами.
Да, вы знаете, вот там я привожу знаменитую для меня цитату, которую еще Дмитрий Иванович Щукин, это один из братьев, они почти там, у них небольшая разница была. Вот у Дмитрия, Петра и Сергея, у них была небольшая, а вот у брата Ивана, о котором мы тоже скажем...
Который в Париже жил.
Да, который жил в Париже. Там было почти там, я помню, 18 лет. Так вот, Дмитрий Щукин еще в 20-е годы нашему великому искусствоведу Алексею Алексеевичу Сидорову рассказывал, и он говорил, у нас у всех был нюх. У меня на старое искусство, он собирал голландцев, у брата Петра на русское, а у Сергея на новое искусство. И там какие-то такие слова есть, что мы увидим, сразу еще не можем почувствовать, но напрягаемся.
Ну, вот, кстати, интересно, как же вот Сергей Иванович осмелился или отважился привозить в Москву влюбленных передвижников?
Да.
Современно
а вот здесь
способ.
Нам придется опять вернуться к братьям. Меня тут во многих рецензиях сейчас упрекают, только я разбираюсь в этой сложнейшей хитросплетении генеалогии. Кстати, в конце книжки есть, можно посмотреть, кто на ком был женат. Так вот, у них был младший брат, который, будем говорить, уже принадлежал другому поколению. Я так условно это говорю, он принадлежал поколению Серебряного века. Он сотрудничал даже с мироискусниками, принимал всех у себя в Париже. Так вот, он, уехав в Париж еще с одним их братом, который там умер, он не захотел вернуться. Он был человек, уже совершенно другой эпохи. И он дружил со всеми художниками и так называемыми маршанами, то есть торговцами картин. И можно предположить, то есть практически мы понимаем, что именно он посоветовал Сергею Ивановичу пойти в галерею. Я, когда рассказываю об этом, я говорю, ну, представьте себе, что вот это происходит сейчас, потому что мы можем представить, что то же самое, там, 80-е годы 19 века или 80-е годы 20 века, да, вы заработали много денег, вы приехали в Париж, и вам кто-то, у вас есть такой чичерон, который вам рекомендует, куда пойти. Так вот, ну, так вот, знаете, по-простому, ну, а вот пойдите к Дюран Руэлю, вот есть импрессионист. Вот условно так. И они туда пришли, вот, кстати, с братом Петром, который вообще не интересовался этим искусством. Его музей потом влился в состав исторического музея. И они увидели там картины Писаро и Мане.
Первая картина, которую приобрел Щукин, была какая? Чья? Писаро?
Я вот сейчас вам даже не могу сказать, не видя книжки, я все время путаюсь, потому что разные есть версии. Но вот по последним письмам они пришли, и там висело две картины Писаро. Одна картина была проезд опера в Париже, видна опера, а вторая еще какой-то бульвар, итальянский бульвар. И каждый купил себе по картине. В итоге, когда Петр Иванович решил расстаться с импрессионистами, он их отдал брату. Брат у него купил, Сергей Иванович выкупил, и это оказалось в коллекции. До последнего времени считалось, что это «Сирень на солнце» Клода Мане.
Сергей Иванович был необычный коллекционер. Ему нужно было влюбиться. Ему нужно было пережить какое-то время с картины, влюбиться в автора, и тогда он понимал, либо он ее оставляет, либо он ее возвращает.
Да, вы знаете, это я вообще считаю, что это главное такое мерило, нехорошее слово. Вот когда вы видите произведение искусства, неважно, это фигуративное или абстрактное, беспредметное, вот если, как я говорю, вас задевает, да, если вы чувствуете, дочь Щукина говорила, что у отца начиналась нервная дрожь, да, вас это трогает, даже когда вы смотрите фильм или слушаете музыку. Вот он измерял это вот этим, не ценой этого произведения, не ее незначимостью этого художника в иерархии музейной ценности, а именно этим. И еще здесь, конечно, играет такой момент, что для каждого коллекционера интересно что-то открыть. Ведь все наши, вот наши трое героев, о которых мы будем говорить, не хочется забегать, они каждый что-то открыли. Остроухов открыл иконопись, Морозов открыл новых русских художников, а Щукин открывал...
Матисса и Пикассо.
Да, он открывал, понимаете, покупать. И я сейчас работал над переводом книжки о Матиссе, Хиллари Сперлинг, который тоже вот выйдет вот-вот в ЖЗЛ. И там Хиллари очень интересно пишет о Щукине, потому что она анализирует их отношения с Матиссом, что Щукин относился к искусству, как мужчина относится к женщине. Нужно очаровать, завоевать,
полюбиться
да. И пойти дальше. Понимаете? Вот
да,
это...
Когда он охладевал художника, да, он перестал его покупать.
Я, знаете, мне кажется, вот это, вот я никогда мне это не приходило, такое сравнение в голову, да. И как писал потом первый исследователь коллекции Щукина, Тугенхольд и другие, у Щукина все собирательство шло волнами, да? Он влюблялся, покупал, охладевал, влюблялся в новое, шел дальше.
Но два его кумира все-таки были Матисс и Пикассо.
Это уже позже, потому что на каком-то этапе он понял, что собирать, будем говорить, уже признанное искусство, все-таки в Европе к тому времени, когда собирал Щукин, импрессионисты уже поднялись в цене, да. И все, это уже стало... Ну, как сказать, привычным таким делом. Хотя все равно это были совершенно инновации со стороны Щукина. Но ему хотелось найти современного художника, живого. И вдруг он приходит на осенний салон и видит картину Матисса. И впервые он просит Валара, тоже одного из маршанов, познакомить его. Он никогда в жизни, он, знаете, не всегда коллекционер хочет встречаться с художником. И он идет к нему в мастерскую, и вот происходит вот эта самая история, которая многократно описана, что где Матисс пишет, что он пришел ко мне на набережную Сен-Мишель, увидел мой натюрморт и сказал, я возьму его, если две недели он провисит у меня, и он по-прежнему будет меня волновать, я оставлю его за собой. И вот с этого начинается такая невероятная любовь, будем говорить, и поклонение Щукина Матиссу.
У него ведь удивительные залы, посвященные Матиссу, были в особняке.
Да, да. Но здесь, кстати, надо сказать, что я до последнего времени все-таки мне казалось, что он сам все сделал. Но вот после книжки Хиори, я думаю, ну, теперь уже точно, что в тот момент, когда приехал Матис в Москву...
Он ведь именно к Щукину приехал.
Да, но Щукин его пригласил, потому что они думали, что он еще что-то ему напишет для... Сейчас это я тоже расскажу. Ему очень не понравилось, как висели картины. Щукин якобы повесил их под углом и под стеклом, как вешали старую живопись. И Матис вот собрал их в эту розовую гостиную, где, как написал потом Тугенхольд, расцвел благоуханный сад Матисса. Вот. А на самом деле про Матисса и Щукина можно рассказывать очень много, потому что между ними сохранилась переписка. Ведь ничего, почему очень трудно писать о людях, от которых ничего не осталось? Понимаете, когда от Остроухова остались все его письма, абсолютно вся его переписка, и ты можешь восстановить облик человека, то Щукина, ну, буквально несколько открыток. Но вот эта вот переписка Матисса, которая в свое время была опубликована, и даже на трех языках, мы ее опубликовали на русском и французском книжке «Матисс России», она приоткрывает эти отношения. Но все равно... какие-то ответы Матисса не сохранились. А теперь мы точно совершенно, вот уже после работы Хиллари, с которой мы 20 лет тоже вместе, вот все время это все обсуждали, как, что и куда, мы теперь знаем, как был заказан панно «Танец». Вот вы читали в книжке, как Щукин мучился, как он...
Музыка и танец.
Да, танец и музыка, как он не знал, брать это, не брать. Что, что
прижать
Москву.
Натуры, это
да,
Москва,
вы понимаете,
понимала,
я всем говорю всегда, вы представьте себе, это же 910 год. Что это такое Москва, да? И вдруг приходят эти огромные панно, которые сейчас многие с трудом воспринимают, такие совершенно зелено-красные, синие такие монстры. Это, в общем,
ну, хорошо,
подвиг.
Ну, давайте пойдем
подвиг,
дальше.
Подвиг.
Ну, и все-таки потом он изменяет Матиссу с Пикассо?
Он не изменяет.
Или Пикассо?
Нет, не изменяет. Нет, дело в том,
он продолжает покупать Матисса?
Он продолжает покупать. Мало того, что мы теперь знаем, что в 13-м году были еще... Он сделал ему огромный заказ. Он сделал огромный заказ. Еще новые и новые работы. И, в общем, благодаря этим деньгам Матисс мог себе купить и свою усадьбу Василия Малина, и вообще как-то встать на ноги.
Ну, благодетелем он был.
Ну, будем говорить, да. Но при этом, ведь с Пикассо он до конца не понимал. Понимаете, здесь что интересно? Матисса он любил, да, всей душой. А Пикассо он, может быть, до конца не принимал, но он понимал, что это художник будущего.
Как и он вот... говорил, что Пикассо упростил живопись, то есть Матисс упростил живопись, а Пикассо ее разложил на какую-то
да,
структуру.
Да, понимаете, ведь эта история, когда он говорил, что он не вот купил картину просто так, может быть, вообще за бесплатно ему там ее, знаете, вдогонку дали, в качестве, как на рынке дают.
Бонус.
Да, в качестве бонуса. У него были такие работы. Тоже очень интересно про цены поговорить. Вот, и он ходил по этому коридору и все время видел эту картину, не обращал мне внимания. И дальше, якобы, один раз он шел к обеду, и вдруг он увидел, и она его вот так же захватила. И с тех пор он стал покупать. Ведь он же пишет, Пикассо завладел мной, как гипноз или магия. То есть, может быть, вы понимаете, ведь жить вот в кабинете, вот этом кабинете Пикассо, наполненном до предела, 25-метровом, наполненном до предела картинами, было очень непросто и не случайно. Вот внук Щукина, он говорит, что он, ну, понимает отчасти вот трагедии в семье, когда кончали с собой сыновья. Ведь искусство, оно очень воздействует на человека.
И, кстати, через... Ну, во-первых, Щукин стал благодетелем Пикассо, потому что Пикассо ведь не выставлялся принципиально.
Ну, Пикассо не выставлялся, да. Он был, как всегда, будем говорить, на коне. Он как-то всегда... У него не было такого долгого разбега 15-летнего, как у Матисса. Он как-то сразу... Потому что кубизм захватил, ну, да, в общем, Европу и даже Россию.
Ну, Пикассо равно... вот именно через Щукина полюбил Россию.
Да, ну, женитьба на Ольге Хохловой, в общем, такой был
опустив... Он с Дягилевым...
Да, да, ну вот благодаря сотрудничеству с Дягилевым познакомился с Ольгой Хохловой, которая стала его женой. Да, конечно, и Пикассо мечтал приехать в Россию так же, как Матисс.
К сожалению, контакты с Францией у Щукина прекратились с началом Первой мировой войны в 1914 году.
Да, он не смог покупать, потому что банки просто отказывались переводить деньги.
А потом и наступил Октябрьский переворот, который вообще остановил все меценатство в России.
Ну, на этом все закончилось, хотя, вы знаете, где Морозов купил еще в 18 году, успел, еще продолжал покупать, потому что он покупал русских
Коровинский
художников.
Какой-то
художник. Да, у русских художников.
Но, покупал. Тем не менее, Сергей Иванович закончил свою коллекционерскую деятельность, и более того, Что случилось после 1917 года с его коллекцией, и что случилось с семьей? Нам, к сожалению, время не позволяет поговорить о семье, потому что интересная судьба у его детей, у его братьев.
Да, вы знаете, я просто хочу сказать, что когда он оказался в итоге во Франции и закончил свои дни в Париже, и похоронен он не на Сен-Женевьев-де-Буа, как многие думают, а на кладбище Монмартр, потому что там похоронен его брат, и там была уже могила куплена.
Иван Иванович.
Да, Иван Иванович. И жена его там похоронена, я всегда бываю на этом кладбище, туда очень легко и найти эту могилу. И он купил в Париже несколько картин, и я хочу сказать, что в 2006 году его внук Андре Марк подарил все, что у него осталось, вот 4 картины Ле Фуканье он подарил Пушкинскому музею.
Вот, Наталья, скажите, пожалуйста, он ведь в свое время написал завещание, в котором отписывал все картины Третьяковской галереи.
Да, это было в 1907 году, когда он
даже что-то переписал.
Да, дело в том, что когда все-таки все русские мигранты, они думали, что это ненадолго, и они вернутся. И когда он увидел, что происходит здесь, что происходит с коллекциями и все, он переписал это завещание и отписал это своим детям и жене. И вот это вот как раз, вот эта коллизия юридическая, она и рождает вот эти споры между наследниками и российским государством. Но я хочу закончить словами о том, что на самом-то деле никто из наследников не хочет, знаете, забрать вот эту коллекцию, которая на сегодняшний день стоит 6 миллиардов. Они просто хотят, будем говорить, такой, знаете, исторической справедливости, чтобы к ним пришли и сказали им, знаете, ваш дедушка был великий коллекционер.
Спасибо вам большое,
да. Ну, хоть какие-то, понимаете, и мой главный, конечно, призыв, о чем я вот сейчас собираюсь тоже писать, все-таки пора в наших музеях, в этикетках, в истории вещей писать, откуда они произошли.
Историю картины.
Конечно, тогда мы совершенно по-другому оцениваем и нашу историю искусств, и сложение наших музеев, и вообще деятельность людей, которые создали русскую культуру.